эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Что происходит в новой точке кипения в зоне конфликта в селе Атоцы?».
На мою семью, как и на другие, все это плохо влияет. Мой один сын уехал на заработки. Вот второй тоже глаз туда же направил, чтобы убежать. Что мне делать?
Прокуроры на страже демократии от Сухумского городского собрания требуют отказаться от проведения референдума.
Требует прокурор. И отменить он требует. Прокуратура не думает, что имеет право именно такими словами разбрасываться. Решение собрания отменяет или президент, если видит, что мы нарушили конституцию, или суд.
Кадры решают все. В Цхинвале перетасовали чиновников.
Те кадровые решения, которые были приняты, мне не сказал, что они должны носить какие-то революционные изменения.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Полковник австрийской армии в отставке задержан по подозрениям в шпионаже в пользу России. Он работал на российские спецслужбы около 20 лет, утверждает следствие. В России отменен визит главы австрийского МИД, на свадьбе которой был Путин. Неназванный полковник австрийской армии с конца 90-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе австрийской военной авиации и артиллерийских системах, утверждает следствие. Он занимал непримечательный пост в штабе австрийской армии и каждые две недели встречался со своим российским куратором и получал от него задания. Подозреваемому в шпионаже полковнику австрийской армии грозит до 10 лет. Канцлер Австрии Себастьян Курц резко осудил действия России и заявил, что шпионаж против нейтральной страны недопустим. Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу, добавил Курц. Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер вызвал в пятницу в МИД России из-за заявления Вены о шпионаже. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по этому поводу заявил.
В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, к мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно. Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в Министерство иностранных дел и привлечем его внимание к тому, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации.
Ответственность за теракт в Мельбурне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные группировки агентства АМАК. Доказательств не приводится. Ранее полиция сообщила, что сегодняшний теракт в Мельбурне совершил выходец из Сомали. Он врезался на автомобиль, груженном газовыми баллонами, в торговый центр. Затем он напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб один человек, трое получили ранения. Полицейские застрелили злоумышленника. Он умер в больнице. Именно нападавшего не разглашается. Известно, что ему 31 год. В Австралии он жил с 90-х годов. У него есть судимость за кражу и употребление марихуаны. Епископы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата планируют 13 ноября встретиться с президентом страны Петром Порошенко. Встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской Православной Церкви является обязательным, отмечается в объявлении канцелярия Киевской митрополии. Спикер Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил Радио Свобода, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече Порошенко с иерархами. Отказались от каких-либо комментариев и в администрации президента Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Главный редактор расположенного в Латвии русскоязычного сайта «Медуза» ИО Иван Колпаков подал в отставку. Одно из немногих работающих на российских рынок независимых медиа вынужден сменить руководство после сексуального скандала. На вечеринке, посвященной дню рождения издания, он прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников «Медузы» и заявил: «Ты единственный на этой вечеринке, кого я могу харасить, мне за это ничего не будет». 6 ноября совет директоров издания признал действия Колпакова неприемлемыми, однако подчеркнул, что это был разовый инцидент и разрешил ему вернуться к работе. 9 ноября, Колпаков объявил о своей отставке. «Мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил, потому что мне противна несправедливость, потому что не все, что сломалось, нужно обязательно чинить», — заявил он, при этом подчеркнув, что отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. Колпаков подчеркнул, что остается одним из трех основателей издания и будет по мере сил участвовать в его работе, но не как руководитель. Исполняющим обязанности главного редактора назначен Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора «Медузы». До 2014 года она возглавляла отдел культуры в «Ленте.ру». В США пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила корреспондента CNN Джина Акосту в неподобающем поведении по отношению к молодой женщине-стажеру пресс-службы. Сандерс написал в Твиттере, что Акоста распускал руки во время пресс-конференции. Пресс-секретарь разместила короткое видео, на котором видно, как стажер пытается забрать у журналиста микрофон. При этом Акоста касается руки практикантки. Сандерс считает, что корреспондент делал это намеренно. Ранее журналиста лишили аккредитации после пресс-конференции президента США Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс. На пресс-конференции Акоста, в частности, поинтересовался, почему Трамп в предвыборных речах назвал мигрантов захватчиками и спрашивал, не опасается ли он расследования предполагаемых связей команды Трампа с Россией. Президент заявил «довольно», Трамп переключил внимание на другого журналиста, однако Акоста задал без микрофона вопрос о посылках с бомбами в адрес критиков Трампа. «Когда вы придаете фейковые новости, а CNN часто так делает, вы действуете как враги народа», — ответил президент. Он добавил, что журналист является грубым и ужасным человеком. Руководство CNN осудило действия президента и выразило полную поддержку своему журналисту. В нескольких крупных городах США состоялись акции в поддержку спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Организаторы акции не согласны с назначением Мэтью Уитакера, исполняющим обязанности генерального прокурора. Президент США Дональд Трамп назначил его на эту должность после отставки Джеффа Сэшенса 7 ноября.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. К селу Атоцу разделительная линия самопровозглашенной Республика Южная Осетия прикована внимание Грузии и ее зарубежных партнеров. 6 ноября российские пограничники начали устанавливать здесь металлические ограждения. Местные жители отныне не смогут пользоваться несколькими десятками гектаров своих земельных угодий. Потеряв источник дохода, они оказались и перед опасностью быть пойманными и отвезенными в Цхинвальский изолятор. Как жители Атоцы реагируют на сложившуюся ситуацию, в сюжете Гоги Апцаури и Мзи Парисишвили.
Вот периодически начинают передвигать сюда вглубь, эту границу, потом останавливаются, потом опять. До какого места дойдут и что будет, не знаю, жалуются Григол Бертвелишвили, житель села Атоцы. Из-за оградительных сооружений то, что совсем недавно принадлежало ему, он теперь может показывать только издалека.
Там у меня 2 гектара земли было. Теперь посредине забор проходит. Ни с какой стороны не подступиться. Потому что патрулируют на машинах, на лошадях, с собаками. Пройдешь и схватят, отвезут. А штраф раньше 2000 рублей был. Сейчас 10 раз больше. 20 тысяч. А это почти 800 лари. Чем платить? Очень тяжело. Раньше мы скот туда водили, на пастбище. Обрабатывали землю, пшеницу, фасоль, кукурузу выращивали. А сейчас ничего не можем.
За последние дни на прилегающей к селе Атоцы территории российские пограничники установили оградительные сооружения почти на полукилометровом отрезке административной, а теперь разделительной линии, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Апцаури.
Впервые представители российских оккупационных сил в селе Атоцы появились в феврале 2014 года. Тогда они провели 2-километровый забор, в результате чего сельчане потеряли около 30 километров участков земли, пастбищ и лесной массив.
47-летняя Земфира Плиева, жительница села Атоци, вспоминает, как ее тогда задержали российские военнослужащие, когда она собирала плоды шиповника для продажи. Земфиру отвезли в Схинвальский изолятор, помогли родственники, живущие там, быстро заплатили штраф. После войны с каждым годом все хуже, жалуется женщина. С тех пор многого не хватает, и дров не достать, и денежной помощи нет, социальное пособие было у людей, и 2 года как прекратили выплаты. На мою семью, как и на другие, все это плохо влияет. Мой один сын уехал на заработки, вот второй тоже глаз туда же направил, чтобы убежать. Что мне делать? Говорит с отчаянием Земфира Плиева. Надежда только на обещания грузинских властей. После недавнего появления новых оградительных сооружений чиновники и политики зачастили в село Атоци, обещают позаботиться о них. У нового ограждения побывала даже кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта». Возобновление оградительных работ на разделительной линии вызывает обеспокоенность международных наблюдателей. В сегодняшнем заявлении миссии наблюдателей ЕС сообщается, что с начала ноября патрульной службой МНЕС были зафиксированы новые работы по ограждению на протяжении около 400 метров вдоль административной границы с Южной Осетией. К сожалению, такая инфраструктура создает дополнительные препятствия для свободы передвижения и, возможно, добычи средств к существованию для местного населения, проживающего по обе стороны административной границы. Говорится в заявлении, осуждает возобновление так называемой бордеризации от имени правительства и посольства США в Грузии. Вашингтон обращается к Москве.
Россия должна прекратить оккупацию регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.
По мнению конфликтолога Паады Закариишвили, Россия следует четкой цели.
Россия в 2008 году осуществила оккупацию, а оккупация не одноразовый акт. Она могла за 1 год оградить колючими проволоками и другими барьерами эту линию и тем самым очертить оккупированную территорию. Но она предпочла ползучую оккупацию, в которую вложила свои политические цели – заставить Грузию пойти на определенные уступки или вынудить ее к переговорам, чтобы эту разделительную линию, административную границу, превратить в желаемую государственную границу, что неприемлемо для Грузии. И Россия всегда, когда что-то важное происходит в Грузии, будь это Олимпийский фестиваль или выборы, возобновляет процесс, чтобы повысить температуру.
И по расчетам Закариишвили этот процесс будет длиться долго. Административная граница бывшего автономного округа Южной Осетии насчитывает почти 340 километров, из которых ограждены пока только 40. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Страсти по референдуму о выборах мэра Сухуми продолжают накаляться. На инициативу депутатов Сухумского собрания отреагировали городская избирательная комиссия, глава администрации города и прокуратура самопровозглашенной республики. Решение депутатов подвергают критике и заявляют о том, что оно противоречит законам и должно быть отменено. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Напомню, как развивались события. 25 октября этого года депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о проведении местного референдума, на котором жители города должны высказаться о выборах мэра путем прямого голосования. 31 октября на решение депутатов дал развернутый комментарий представитель администрации президента Дмитрий Шамба, который объяснил, каким законам Абхазии противоречит данное решение и почему проведение местного референдума на такую тему невозможно и должно быть отменено. Депутаты Сухумского собрания с Дмитрием Шамба не согласились и заявили, что решение принято и референдум обязательно должен быть проведен. Сегодня в Сухумское городское собрание были направлены письма от избирательной комиссии города и главы столичной администрации. Свой протест на решение депутатов собрания заявила и прокуратура города Сухум. В письме избирательной комиссии на имя председателя Сухумского собрания Константина Пилия сообщается о том, что своим решением депутаты возложили на нее обязанность внести в расходную часть проекта бюджета на 2019 год средства для проведения референдума. Но в компетенцию избирательной комиссии города не входит разработка проекта бюджета города. Избирательная комиссия считает, что в этой части решение городского собрания незаконно и необоснованно. Глава администрации города Сухум Адгур Харази тоже обратился к депутатам собрания и сообщил им о том, что закон об управлении в административно-территориальных единицах относит к ведению администрации города только участие в подготовке и проведении выборов республиканских и местных референдумов, но никак не проведение референдума. Исполнить решение Сухумского городского собрания не представляется возможным, считает он, и предлагает депутатам на очередном заседании рассмотреть вопрос об отмене решения о проведении местного референдума. В протесте прокуратуры города Сухум говорится о том, что прокуратура провела проверку решения Сухумского городского собрания на соответствие его конституции и действующим законам Республики Абхазия и сделала вывод о незаконности решения. Прокуратура города Сухум требует, чтобы Сухумское городское собрание рассмотрело протест прокурора на ближайшем заседании с участием прокурора и отменила решение о проведении референдума. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия прокомментировал два письма и протест прокуратуры. По поводу писем от избирательной комиссии и главы администрации города он сказал:
мы разбираемся с письмом администрации. Дело в том, что администрация города написала нам письмо, в котором она пишет: в соответствии со статьей 25 закона Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах, к ведению администрации относится только участие в подготовке и проведению выборов республиканских и местных референдумов, но не проведение никаких не референдумов. Вот вы такое слышали? Мы не можем понять письмо, которое пришло от администрации. Насчет письма представителя избирательной комиссии, где он говорит, что мы не должны это проводить, у нас есть супротив слова руководителя администрации президента Дмитрия Шамба, где он говорит, что администрация не уполномочена проводить, а проводит избирательная комиссия города. Так одно заявление исключает другое. Вот мы тоже тут никак не можем разобраться, где тут правда.
Константин Пилия отреагировал и на требования прокуратуры отменить на ближайшем заседании собрания его решение по референдуму. Пилия сказал:
мне никогда не встречалось такие слова, где в постановительной части прокуратура пишет или представление, или протест. Но требую, я никогда не видел. У нас лишь прокуратура пишет: требую рассмотреть настоящий протест, он требует прокурор. И отменить он требует. Прокуратура не думает, что имеет право именно такими словами разбрасываться. Решение собрания отменяет или президент, если видит, что мы нарушили Конституцию, или суд. Вот это требование, меня наши слова депутатов очень возмутили. И, скорее всего, с рабочей недели мы будем подавать в суд и разбираться будем уже в суде.
Такая вот путанная история случилась с проведением столичного референдума. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, мапицу.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия сообщают о кадровых перестановках в администрации президента. По неофициальной информации, перетрубации ожидаются и в ряде министерств и ведомств. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
На должность первого заместителя руководителя администрации президента назначен Алан Джусоев, ранее занимавший должность заместителя начальника управления внутренней политики президентской администрации. Его предшественник Константин Пухаев назначен государственным советником. Политический обозреватель Юрий Вазагов не склонен считать эти рокировки началом грандиозных изменений.
Честно говоря, я бы не сказал, что речь идет о каких-то конкретных изменениях, о каких-то значительных сдвигах нашей управленческой системы. системе. Скорее можно говорить о каких-то корректировках, которые касаются определенных моментов практических. И те кадровые решения, которые были приняты, будут приниматься в ближайшее время в разных сферах и в разных ведомствах. Но я бы не сказал, что они тоже носят какие-то революционные изменения. То есть нельзя сказать, что прежние кадры прямо уж так все провалили, или новые кадры добьются каких-то серьезных революционных изменений. Но в целом определенная корректировка, она по ходу ведет.
По мнению Вазагова, идет стандартная процедура отслеживания работы системы власти, результатом которой являются точечные кадровые изменения, которые не влекут за собой кардинальных перемен.
Видимо, акцент делается на том, что какие-то резкие, значительные кадровые изменения, я имею в виду в сторону своей массовости, они могут спровоцировать определенной степени ослабления власти. И поэтому от таких шагов воздерживаются. Выбор сделан в пользу каких-то точечных перестановок, чтобы те или иные кадры использовать в тех местах, где они по мнению руководства, могут принести большую пользу. Ну, а насколько они окажутся удачными, эти изменения, намечаемые изменения, покажут время.
Лидер политической партии «Новая Осетия» Давид Санакоев тоже видит в этих кадровых перестановках лишь желание президента улучшить работу системы управления. Когда происходят какие-то кадровые перестановки, то логика всегда в первую очередь подсказывает это, говорит Санакоев.
На сегодняшний день пока что каких-то больших результатов в работе мы не видим. Поэтому я думаю, что это шаги, связанные с тем, чтобы улучшить эту работу. Насколько эффективны будут эти назначения, мы посмотрим. Может быть, многие злорадствуют, потому что у кого-то не получается. Но, например, я на это смотрю с такой точки зрения, что когда работа у руководства не получается, то это вредно не только руководству, но это прежде всего вредно всей Осетии, да и нашей стране.
На вопрос «Эхо Кавказа», могут ли за этими рокировками чиновников последовать серьезные изменения в системе власти, Санакоев ответил, что если бы у президента были серьезные кадры, он давно бы их использовал в своей работе. Мы их не увидели. Возможно, он их держит как туз в рукаве, и сейчас настал тот момент, когда он их представит обществу. Пока же Анатолий Бибилов использует и перетасовывает тот ресурс, который у него есть в наличии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
За последний месяц два раза было отказано во въезде в Грузию журналисту «Радио Свобода» Асламбеку Дадаеву. Не помогли даже письма, направленные в МИД МВД Грузии из пражского офиса «Радио Свобода». На просьбу «Эхо Кавказа» к МВД назвать точную причину отказа ответа также не последовало. Моя коллега Кэти Батюришвили обратилась к адвокату и правозащитнику Геле Николайшвили с просьбой прокомментировать ситуацию. Что стоит за такими случаями, насколько законно поведение пограничных служб и что конкретно могут противопоставить ему сами отказники. Рубрика «Гость недели» в нашем эфире.
Батнугила, последний случай с журналистом «Радио Свобода» Асланбеком Дадаевым. Я напомню, что его при въезде в Грузию из Чечни не пропустили, хотя он работает последние годы в Тбилиси. Заставил нас заинтересоваться, насколько частый случай отказа пропустить на территорию Грузии уроженцев Северного Кавказа. Мы получили данные МВД, однако там указаны только граждане России, которым отказано во въезде, но не указано, сколько из них северокавказцы. Между тем, приходится слышать, что это происходит очень часто. Вы юрист, правозащитник. У вас были случаи, когда вы защищали в суде лиц северокавказских национальностей, в том числе и чеченцев. Скажите, пожалуйста, вы заметили какую-либо тенденцию, которая, скажем, указывала бы на то, что именно к гражданам Северного Кавказа есть у Грузии какие-то серьезные претензии?
Я могу сказать, что я тоже лично сталкивался с такими случаями. И мои коллеги тоже, от них я знаю, что есть случаи. Нередко я могу сказать, когда представители Северного Кавказа не пускают на границе, Более того, даже есть такие случаи, когда граждан Грузии, панкис, из панкисского ущелья, так называемых, пестинцев, не пускают даже из Грузии. Но там есть определенные зашифрованные списки, где, значит, отмечены какие-то конкретные лица, которые неблагонадежные, они так считают, и без всякого объяснения они отказывают. Вот этот случай, который вы упомянули, касается именно вот этого порядка, если можно, то есть это порядок, это, этой практики. Но когда мы обращаемся, и даже у меня были случаи, когда я обжаловал это в этом суде, и суд рассматривал эту жалобу, пограничная полиция была представлена оппонентом, и они, когда мы требовали конкретный документ, почему их не пускают, судья, когда требовал от их начальства такого документа, судья получал этот документ, но он имеет право по закону Грузии, и я считаю, что этот закон антиконституционный, чтобы он рассматривал сам, так что мы не вправе были потребовать, чтобы сами ознакомиться, то есть стороны не ознакомливались с этим документом, где мы не знаем, какая причина там была написана, и судья принимал решение, что да, это решение правильное. Вот такой порядок, к сожалению. Он законный, но антиконституционный. Я не могу сказать, что это сотнями так бывает, но как минимум десятками такие случаи бывали.
Батнугила, как вы считаете, почему страна, которая претендует на какие-то демократические ценности, в этом вопросе не считает нужным хотя бы избирательно подходить к этим делам, не чесать всех под одну гребенку?
Дело в том, что они это сами тоже так говорят, что они как раз избирательно подходят к таким случаям, что они же не всех останавливают, не всех запрещают въезд в Грузию. Они отдельно, определенно, избирательно, на которых какие-то есть компроматы или документы, или жалобы, или, в общем, подозрения, вот именно тех и не пускают. Дело в том, что на границе у пограничников есть список в компьютере, которые, вот, можно сказать, красным зачеркнуто, красным цветом, что их не надо допустить. Но вот один был момент, когда вот в Сочи проходили Олимпийские игры, тогда очень многих практически никого не пускали, и они это обосновали тем, что есть определенная угроза терактов. А что касается демократического государства, к сожалению, эти западные страны очень так не то что легкомысленно, но с пониманием относятся к этому, раз они говорят, что это защита от террористической угрозы. И поэтому я не слышал, что какая-нибудь страна давила на Грузию, что этот порядок поменять.
То есть вам не кажется, что получается какой-то замкнутый круг, и выхода для такой категории людей практически нету? То есть всегда могут развернуть, ничего не объясняя, хорошо, если только развернуть, да?
Конечно, наверное, единственный выход в том, что подать конституционную жалобу. Я надеюсь, что Конституционный суд примет решение в пользу того, что судья должен ознакомиться, обязан ознакомить сторон с этими материалами. И после этого выяснится, насколько это правомерно, насколько обоснованно этот запрос, или просто так, на основе каких-то подозрений и своих побуждений или убеждений это решают какие-то конкретные чиновники.
Ну, можно сказать, что, в принципе, на сегодняшний день положение таково, что полный карт-бланш у служб безопасности и, соответственно, у таможенных служб.
Да, можно так сказать.
Это был гость недели, правозащитник Гела Николаишвили. С ним беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Американский дипломат Росс Уилсон сегодня, 9 ноября, приступил к исполнению обязанностей посла США в Тбилиси в статусе временного поверенного и провел первую ознакомительную встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Золкалиани, сообщает общественный вещатель. Мы говорили о различных вопросах, которые находятся в наших общих интересах. Я рад вернуться в Грузию. Мне действительно приятно видеть позитивные изменения, которые произошли в стране за этот период. Для меня было большой честью, когда госсекретарь Майк Помпео попросил меня представлять мою страну в Грузии, поскольку это важный период как для Америки, так и для Грузии, сказал новый ИО посла США в Грузии. Как отметил дипломат, Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Росс Уилсон в 2005-2008 годах возглавлял американское посольство в Турции с 2000 по 2003 годы в Азербайджане. Подразделение связи российской военной базы Южного военного округа в самопровозглашенной Республике Абхазия впервые провели комплексное тактико-специальное учение в условиях, максимально приближенных к боевым в горно-лесистой местности. Об этом сообщает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу ЮВО. На полигоне Цабал личный состав отразил нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на полевой узел связи. После неудавшейся попытки нарушить связь между подразделениями базы, условный противник массированным артиллерийским огнем поразил машины связи, линии кабеля и другие технические средства. Всего в мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих. В 2008 году в Грузии увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Министерство внутренних дел публикует соответствующие данные Национальной службы статистики. Согласно этим данным, несмотря на увеличение ДТП, количество летальных исходов уменьшилось. В январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 4436 ДТП, а в январе-сентябре текущего года 4759. В том числе увеличилось количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения со 117 до 130. 33. Аккаунт Закадыров 95 в Инстаграм заблокирован. Причины блокировки не уточняются. Этот аккаунт, по данным Кавказ Реалии, принадлежал Рамзану Кадырову. Страница появилась в июле 2018 года. На момент блокировки на нее были подписаны 1,5 миллиона человек. После удаления страниц Кадыров объявил, что в Чечне создано собственное приложение под названием «Майли Стори».
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мэрия Тбилиси просит Малхаза Мачеликашвили и Зазу Саралидзе изменить место проведения акции. У здания парламента, где протест отцов длится последние два месяца, столичные власти намерены установить новогоднюю елку. Между тем, сегодня же был вынесен приговор следователю Мирабу Мурчадзе в рамках дела, относящегося к убийству сына Зазы Саралидзе. За резонансным делом следит Анастасия Славинская.
Заза Саралидзе сам обратился в мэрию 1 ноября, внес заявку, чтобы получить разрешение для продления акции до 31 декабря. Впрочем, столичные власти ответили отказом, мотивировав это тем, что 7 декабря у здания парламента будет установлена новогодняя елка. Отцы, как сокращенно называют в Грузии Зазу Саралидзе и Малхаза Мачеликашвили, считают аргумент мэрии недостаточно убедительным и говорят, что не планируют покидать территорию.
Мы не уйдем отсюда, пока справедливость не будет восстановлена, пока убийцы наших детей не понесут наказание. Нам совершенно не мешает новогодняя елка. Пусть ставят ее. Дети будут радоваться. Они и наши дети тоже, мы так считаем. Мы боремся за их будущее, потому что наших детей у нас забрали, убили.
В свою очередь, мэр столицы Каха Каладзе подтвердил, да, заявка была, и да, мэрия от сам отказала.
Мы в соответствии с законом объяснили им, что использовать данное место будет невозможно в этот период, так как мэрия готовится к новогодним мероприятиям. Они могут найти другое место в городе, чтобы не мешать друг другу. Им будет предоставлено это право. Никаких проблем не возникнет.
На вопрос, что планирует сделать мэрия, если отцы все-таки продолжат протестовать у здания парламента, Каладзе лаконично ответил – закон. Закон – это самый простой выход для всех. Между тем, сегодня суд признал виновным Мераба Мурчадзе, следователя, работавшего над делом об убийстве подростков. Он был задержан в июне по обвинению в оказании давления на свидетеля. На основании процессуального соглашения Мурчадзе был приговорен к 2 годам условно и освобожден в зале суда. Заза Саралидзе считает, что Мурчадзе изначально задержали просто для того, чтобы как-то снизить градус возмущения в обществе.
Все это проделки Субельяни. Задержав кого-то, они думали, что остановят меня. Но я требую наказать убийц моего сына. Почему задержали Мурчадзе? Признали виновным? Я не знаю. Я вообще не знаю, кто он такой.
Говорит Заза Саралидзе. Европейская Грузия, которая представляла большинство в парламентской следственной комиссии, расследовавшей дело об убийстве подростков, придерживаются аналогичного мнения. Мурчадзе – это одна из незначительных деталей этого дела, сказал сегодня Сергора Тиани.
Этим они тогда пытались только растянуть время и увести следствие в другом направлении. Главное, что они должны сделать – задержать МК. Но прокуроры и следователи покрывают, а дело остается незавершенным.
1 декабря исполнится год со дня громкого убийства подростков на улице Харава. Последние 6 месяцев Заза Саралидзе ведет активную деятельность, чтобы виновные в убийстве его сына, которых, как он полагает, покрывают высокопоставленные чиновники, понесли наказание. Вместе с ним требует восстановления справедливости и Малхас Мачеликашвили, отец убитого в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Мачеликашвили. С 10 сентября отцы и их единомышленники протестуют в перманентном режиме у здания парламента. 7 ноября на проспекте Руставели параллельно с их акцией прошла другая, целью которой, по словам ее участников, было напомнить о преступлениях прошлых властей и не допустить их возвращения. В качестве одного из организаторов этих акций выступает мать застреленного полицейским в 2004 году юноши Ия Метревели. Между акцией против этих и акцией против прошлых властей 7 ноября был выставлен полицейский кордон. Малхас Мачеликашвили сегодня опубликовал пост в социальной сети Facebook.
Я хотел пройти через этот кордон и спросить у этих людей и у самого себя, как мы могли дойти до этого. Но в той напряженной ситуации я не смог это сделать. Не знал, как меня поймут. Я за борьбу за справедливость включился только из-за того, что потерял Тамерлана. Но эта трагедия и борьба помогла мне посмотреть на несправедливость, как на общую проблему. За этот период я встретился со множеством людей, детей которых убили в разное время и при разных правительствах, которых незаконно наказывали, делали бедняками, унижали их достоинство. Я соболезную семьям Рубакидзе, Киргулиане и другим, у кого убили детей. То, что их лишили жизни, вина и тяжелые ошибки прошлых властей. Их боль – моя боль, а моя должна стать и их болью. Я думаю, что нам нечего делить.
Пишет на своей страничке Малхас Мачеликашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Какой была уходящая неделя в Абхазии, итоги подводит Изи Дачанья.
На этой неделе в Абхазии праздновали юбилей национального телевидения и лечили пальмы от долгоносика. На лечение пальм собирали деньги всем миром. Зараженные растения пилят, рубят и жгут. Экологи выражают надежду, что совместными усилиями сухумские пальмы удастся спасти. Мероприятия по сохранению пальм ведутся и в Гагрском районе. На конец недели вторично пролечили 100 из 220 канарских пальм. Одну пальму срубили, на очереди еще 5 пальм, не подлежащих лечению. Событием недели, без сомнения, стал факт проведения парламентского заседания. Такое с нынешним созывом случается нечасто. На втором заседании осенней сессии запланировали обсудить 13 вопросов. Но вопрос о внесении поправок в закон об иностранных гражданах решили отложить, так как он оказался непроработан. Из оставшейся дюжины вопросов самые большие споры вызвали поправки в бюджет 2018 года, приватизация объектов республиканской собственности и постановление о проведении прямых эфиров в заседании сессии. Парадокс заключается в том, что за все вопросы, вызывавшие возмущение народных избранников, они проголосовали почти единогласно. Поправки к бюджету приняли, не глядя, списком проголосовали за приватизацию объектов госсобственности и приняли постановление о проведении прямых трансляций с заседаний парламента на собственном сайте. Такое решение парламента обосновал инициатор проекта, депутат Батал Айба. После его слов создалось ощущение, что прямые эфиры заседаний сессии запланированы как ответ парламента журналистам, деятельностью которых депутаты с завидной регулярностью высказывают недовольство.
В общем, предысторию я рассказывать не буду. Скажу, что я с учетом обстоятельств и тенденций изменения темы заседания, искажения в средствах массовой информации, информации повестки дня и подобного рода вопросов, я считаю необходимым рассмотреть данный вопрос и уверен, что коллеги поддержат данный вопрос.
Сказал Айба. Коллеги поддержали большинством голосов. Пользователи соцсетей, посмотрев это самое обсуждение в парламенте, назвали его бедламом и сравнили с дележом общака на Блатхате. На этой неделе продолжали поступать ответы на решение Сухумского городского собрания о проведении референдума по вопросу прямых выборов главы администрации Сухума. В частности, ответили избирательная комиссия по выборам в Сухгорсобрание, глава администрации столицы и прокуратура города. Все ответчики указывают на несоответствие принятого решения собрания закону об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, Конституции и требуют отменить решение, вступающее в противоречие с законами. Сухумский городской суд продлил срок содержания под стражей для Хаджирата Тарсмана, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшая смерть человека, еще на 1 месяц и 15 дней. Напомню, что водитель автомобиля ВАЗ Хаджират Тарсман был заключен под стражу 11 сентября по обвинению в ДТП, в котором погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. Дело приобрело общественный резонанс. Родственники подсудимого утверждают, что судом нарушен принцип справедливого судебного разбирательства и требуют привлечь в качестве обвиняемого и водителя премьер-министра. В этот же день, 8 ноября, абхазская милиция отметила свой 97-й день рождения. Торжественное собрание личного состава завершилось объявлением благодарности 99 сотрудникам милиции и присвоением специальных званий 150. Нагрудным знаком «Отличник милиции» награждены 4 милиционера. Медали за безупречность службу и за доблесть в службе получили 22 сотрудника МВД. В пятницу в Сухумской горской школе состоялось торжественное вскрытие капсулы, замурованной в фасаде школы в 1968 году. Комсомольцы завещали вскрыть капсулу к столетию ВЛКСМ. Текст послания комсомольцам 21 века, пережившим ВЛКСМ, содержал призыв оставаться преданными делу Ленина. На этой торжественной ноте послание из прошлого завершилось первая неделя ноября. Специально для «Эхо Кавказа» и Дочание из Сухума.
С начала прошлого века в мире получила распространение традиция закладывать так называемые письма потомкам. Сейчас таких посланий в разных странах мира около 5000. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария присутствовал на вскрытии одной из таких капсул в Сухуме.
Эту публикацию я вынашивал лет 5. Все это время офис, в котором сейчас работаю, размещается по соседству с Сухумской 10-й средней школой. И при подходе к нему взгляд мой неизменно цеплялся за небольшую плиту, вмурованную в школьную стену, выходящую на улицу Лакоба. Текст на ней гласил «1968. Вскрыть в 2018 году к столетию ВЛКСМ». Конец цитаты. Вот и решил побывать здесь на церемонии вскрытия капсулы с письмом. Сказать при этом, что меня интриговало написанное в нем полвека назад, было бы большим преувеличением. В данном случае ситуация в какой-то мере напоминает известное выражение «секрет Полишинеля». Ведь все подобные послания, которые закладывались в советские десятилетия, как правило, по случаю юбилейных дат, писались словно под копирку. Везде набор штампованных фраз, где прославлялись партия, в смысле КПСС, комсомол, трудовые свершения, и где всегда рисовалась утопическая, идиллическая картина будущего. И вот сегодня к часу дня у этой плиты собралось около 100 человек, от нынешних учеников школы до убеленных сединами бывших комсомольских работников. Под барабанный бой и песню из динамика «Не расстанусь с комсомолом» рабочий поднялся по стремянке к плите, осторожно вынул ее с помощью зубила из стены, а затем бережно положил на стол большую пластиковую коробку. Из нее извлекли старые газеты и фотографии. Директор школы Аида Кварчелия обстоятельно рассказывала о них в микрофон. И, наконец, два педагога, сперва на абхазском, а потом на русском языке, зачитали текст послания. Вот несколько отрывков из русского варианта.
Дорогие наши юные друзья, к вам, комсомольцам 21 века, обращаемся мы. Сегодня, когда вы читаете это письмо, идет 2018 год. Мы видим вас сильных, здоровых, веселых. Коммунизм, в борьбе за который мы отдаем все свои силы, стал живой действительностью. Люди из прошлого для вас, мы мысленно вместе с вами радуемся плодам нашего и вашего труда. В этом основное счастье нашей жизни. Вы, дети и внуки наши, увидели то, что грезилось комсомольцам 18-го года сквозь огонь атак, во имя чего отдали свои молодые жизни борцы за советскую власть. Сегодня, в день столетия ленинского комсомола, склоните свои головы, наши юные друзья из будущего, и минутой молчания почтите их память. Это были настоящие ленинцы, яростные коммунисты, сложившие свои жизни к подножию будущего. Встречая 50-летие ленинского комсомола, молодежь нашей Солнечной Республики трудовыми подарками на полях и плантациях, колхозов и совхозов, в шахтах, на заводах, в научных лабораториях. Мы, учащиеся, встретили этот славный юбилей успехами в учебе.
Когда прозвучавший текст зачитывался на абхазском, то есть впервые, кто-то из стоявших позади меня молодых людей не удержался от смеха, услышав фразу «Коммунизм, в борьбе за который мы отдаем все свои силы, стал живой действительностью». Так я и думал, что для некоторых, родившихся в последние десятилетия и не очень хорошо знакомых с историей, содержание письма может оказаться удивительным. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В этом году 9 ноября в Германии прошло под знаком 80-летия «Хрустальной ночи» – общегерманского еврейского погрома, который многие считают началом Холокоста, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Сегодня в Германии проводятся многочисленные официальные мероприятия. В преддверии траурной даты по телевидению было показано несколько новых документальных фильмов и телепередач об увеличивающемся числе случаев проявления антисемитизма в германском обществе. Эти факты поражают, и они только частично могут быть объяснены ненавистью к евреям, завезенной в Германию, как считают эксперты, беженцами из арабских мусульманских стран. Правительство страны понимает необходимость реагирования, и с недавнего времени в стране действуют уполномоченные правительства по вопросам антисемитизма. Ноябрьский погром 1938 года немецкие евреи назвали «Ночь сожженных синагог». Эстетизирующее погром название «Хрустальная ночь» идет от самих погромщиков-нацистов. Разыгрывали ночной народный гнев в основном штурмовики. Они били оконные стекла в еврейских магазинах, поджигали синагоги, и утром под ногами прохожих хрустели осколки стекла. К утру 10 ноября 30 тысяч человек были арестованы и отправлены в концлагеря. Арестовывали не погромщиков, а их жертв, евреев. О последствиях этого погрома вспоминал 5 лет назад ныне 90-летний Хельмут Штерн.
Я с утра пошел в школу, как всегда, и я шел, значит, своей дороге. Там был музыкальный магазин, перед которым я всегда останавливался с большим интересом. Конечно, я же тогда уже учился и на рояле, и на скрипке играть. И вижу, что совершенно все разбито. Там разорваны ноты, там инструменты разбиты. И главное, что на мостовой лежал пианино. Очевидно, его сбросили сверху. Школа была за очень большой, совершенно новой синагогой. И уже издалека я видел пламя сверху из купола. Я подошел к синагоге, и там дети стояли все, и учителя стояли и говорят нам: «Ну, ребята, давайте быстро домой, по домам». Но я домой не шел.
Русский язык Хельмут Штерн выучил в эмиграции в китайском Харбине, где он провел 11 лет.
Я пошел на Копенгаген. Мне какой-то внутренний голос как будто говорил: тебе надо это все видеть. И я видел впервые в моей жизни, как нормальные люди вошли в магазины разбитые и взяли, что хотели. То есть стали ворами. Нормальный народ. Конечно, я должен сказать тут, если я был бы не евреем, а был бы нацистом, и на мне была бы форма, я не знаю, что я бы сделал. Это я должен сказать. Я это говорю. Потому что никто из нас не знает, что при каких обстоятельствах мы становимся животными.
Погромы продолжались по всей стране до 13 ноября. Всего в Германии сожгли 1400 синагог и молельных домов. Около 400 евреев были тогда убиты. Вскоре нацисты перешли от дискриминации и ограбления евреев, которые продолжались с первых дней правления Гитлера, к их массовой депортации, а затем их поголовному уничтожению в Германии и Европе. Этот погром был знаковым событием, развеявшим последние иллюзии и надежды немецких евреев на возможность выжить в родной для них стране. В последние десятилетия в Германии сформировалась культура памяти о преступлениях нацистов и их жертвах. В Берлине поставлены памятники всем группам жертв. Они сосредоточены вблизи Рейхстага и Бранденбургских ворот. Это памятник убитым евреям Европы, убитым национал-социалистами Синти и Рома, убитым депутатам Бундестага, коммунистам и социал-демократам, памятник подвергшимся преследованиям при нацизме представителям сексуальных меньшинств. Он представляет собой куб с видеоокном, в котором демонстрируются короткие видеоролики поцелуев гомосексуальных и лесбийских пар, а также памятник людям, уничтоженным по нацистской программе «Эвтаназия», известной также как Т-4. Есть немало других памятников, в частности, на вокзалах, с которых уходили железнодорожные транспорты в концлагеря. Важным общегерманским элементом сохранения памяти о жертвах нацизма ставят так называемые «камни преткновения», по-немецки «Стольперштайны». Это вмонтированные в землю перед домами жертв камни с латунными табличками, на которых указаны имя, фамилия и дата рождения жившего в этом доме человека, а также дата его депортации, дата и место его насильственной смерти, как правило, конкретный лагерь смерти, чаще всего Аушвиц-Освенцим. 4 года назад своеобразное дополнение к камням преткновения предложил скрипач из Бохума Миша Нодельман. Он ученик знаменитого педагога Захара Брона, переехавший из Петербурга в Германию в 1999 году, регулярно играет один или с коллегами в форме скромного флешмоба у камней преткновения перед видеокамерой с трансляцией происходящего в Facebook. Я начал беседу с Мишей Нодельманом с вопроса, как возник его проект.
мне вот сейчас, по прошествии 4 года, пожалуй, мы вот занимаемся, 4 года как эта идея существует, именно спонтанного музицирования возле камня преткновения, да, чтобы из вот этой лаконичной, немой записи постараться сделать еще и какое-то современное событие, да, чтобы действительно проходящие мимо люди или люди, которые видят эту трансляцию в интернете, чтобы они споткнулись у нас и какое-то мгновение отдали своего внимания этой табличке, этому человеку, который стоит за этой лаконичной надписью, да. И сейчас, по прошествии этого времени, мне на самом деле удивительно, почему раньше не пришла такая простая мысль в голову. Ведь, собственно, что может быть проще, да? Скрипка всегда в руках музыканта. Что может быть проще просто взять и что-то сыграть?
Вы вполне успешный человек, хотя вот тут ваши недруги пишут, наверное, Миша неудачник. По поводу того, чтобы из-за вот этого оформления станции метро со Сталиным, вы написали на Фейсбуке «Я ненавижу эту страну». Тут вы огребли, так говорят в современной России, значит, и тут полный-полный набор. Но вопреки этому утверждению, что, наверное, Миша неудачник, я считаю, что как раз это все ровным счетом наоборот. То есть вы концертмейстер оркестра, вы руководитель квартета, и, наверное, считать себя неудачником вам не пришло бы в голову.
Ну, у меня есть и другие не менее важные удачи в моей жизни. У меня прекрасная жена, она разделяет мои взгляды, она прекрасный музыкант, пианистка, мы много музицируем вместе, и у нас трое детей, так что, может быть, еще и из-за этого я так остро ощущаю все социальные происходящие и в России, и в Европе происходящие события, да, потому что, имея детей, ты задумываешься о том, какой мы мир оставим им и какими они будут в этом мире.
Да, это серьезный большой вопрос. Скажите, а ваши все дети родились уже в Германии?
Да, все родились здесь, да. Они еще достаточно маленькие. Старшие двое ходят в школу, вот, а младшему 2,5 года.
Миша, я знаю о том, что ваш дед жил когда-то в Германии. Не можете ли вы поподробнее рассказать об этом?
Это так, да. Мой дед, скрипач Наум Нодельман, его сестра Роза Нодельман, они родились в Киеве. В семье портного Лейбы. Лейба очень любил музыку, и с детства Наум и Роза занимались музыкой, и в какой-то момент он просто мог себе это позволить, он отправил их учиться музыке в Берлин. Вот. И они как-то в Берлине осели и продолжали жить и работать. У Наума был небольшой камерный оркестр, тоже скрипач. Вот. Я скрипач уже в третьем поколении. И действительно, он до 35-го года они жили в Берлине. Ему повезло. У него был друг по имени Макс. Это был полицейский, немецкий полицейский, который несколько раз предупреждал Наума, что ему надо уезжать, что ситуация сгущается и ничего хорошего впереди его не ждет. И в какой-то момент он уже сказал, что если ты вот сейчас в течение там, вот этой недели не уедешь, то может быть уже поздно. Вот. И тогда они с Розой уехали, но уехали в разные края. Роза уехала в Америку, а Наум в Ленинград. Вот так наша семья оказалась в Ленинграде.
Нудельман продолжает в Германии традицию поддержания памяти о жертвах нацизма, но сейчас в стране появляются политики, которым эта память колет в глаза. Один из них – заметный представитель партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хёке. В одном из своих выступлений Хёке назвал Берлинский мемориал убитым евреям Европы «позором Германии». Представители группы художников-акционистов Мориус Энден и Дженни Молли из сообщества «Центр политической красоты» сняли дом и участок напротив дома Хёке в коммуне Борнхаген в Тюрингии и установили на участке напротив окон Хёке точную копию фрагмента Берлинского мемориала. Теперь Бьёрн Хёке постоянно видит его из окон. Акционистам угрожали, в частности, симпатизирующие Хёке местные жители. Но по решению суда никто не имеет права демонтировать ответку. А осуществить тайный демонтаж бетонных блоков по причине их тяжести технически невозможно. Тем не менее, партия «Альтернатива для Германии» по-прежнему ведет борьбу за пересмотр отношения к прошлому. Один из ее лидеров, Александр Гауланд, недавно назвал 12 лет нацизма всего лишь «птичьей какашкой» в славной истории страны. Для многих очевидно, что фраза Гауланда – призыв к забвению нацизма, его преступлений и, главное, призыв к забвению Холокоста. Поэтому в стране активно обсуждается вопрос о необходимости введения официального наблюдения за партией и ее членами со стороны ведомства по защите Конституции. Когда-то в ФРГ обсуждалась и идея сделать 9 ноября национальным праздником. Что ж, для Дня национальной памяти и для всегерманских политических дискуссий этот день подходит как нельзя лучше. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.